Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 937-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами переходим к 10 главе книги пророка Даниила. Давайте откроем вместе эту главу. А на самом деле три заключительные главы книги, 10, 11 и 12, обычно рассматриваются как единое видение. Так их действительно и стоит рассматривать. И речь здесь идет об отдаленном будущем народа Израиля. Перед нами и маленький рок ближайшей истории, и маленький рок последних дней. Да, это единое видение, и некоторые считают, что это величайшее видение всей книги пророка Даниила. Может, это и так, я не буду по этому поводу комментировать. Скажу, что в любом случае это примечательнейший раздел, и здесь есть немало особенностей, которые отличают эти главы от всей книги пророка Даниила, да, пожалуй, и от всего Священного Писания. И надо сказать, что в то время, когда это пророчество было дано, все оно было еще не исполнившимся, все это относилось еще к будущему. В нашем же времени, сейчас, когда мы это читаем и обсуждаем, большая часть этого пророчества уже исполнилась, но остается еще и то, чему только предстоит исполниться. И на самом деле порой бывает очень сложно провести разграничительную линию между уже исполнившимся и еще не исполнившимся. Так действительно бывает зачастую в пророческих книгах, в Божьем Слове. Есть указание на ближайшее будущее, а есть указание на будущее отдаленное. И вот так устроено пророчество. Сначала дается пророчество о ближайших событиях, о том, что должно исполниться сейчас. И на основании этого можно доверять также и удаленным пророчествам или пророчествам об удаленных событиях. И порой мы действительно встречаем одно и то же пророчество, у которого как бы несколько пластов. Что-то исполняется сейчас, а что-то исполнится позже. И вот такое мы с вами также увидим в заключительных главах книги пророка Даниила. 10 глава начинается с подготовки к заключительному видению, явленному Даниилу. Мы видим явление небесного вестника. Нам сообщается время и место видения. Мы узнаем о том, как сам Даниил готовился к этому пророчеству. Ключ к пониманию глав с 10 по 12 мы находим в 10 главе 14 стихе. Давайте его прочитаем. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Вот это «что будет с народом твоим в последние времена». Это видение дается на долгое время вперед. И касается оно Израиля, народа Даниила. Я надеюсь, что вы не будете вмешивать сюда церковь. Это не про церковь, это про народ Израиля, к которому обращается Бог с неким очень важным словом. Однако есть существенные наблюдения, которые мы с вами сделаем, и которые касаются церкви, которые касаются верующих нашего времени, времени, называемого у Даниила временем язычников. Но вернемся к видению, записанному в 10-12 главах книги пророка Даниила. Мы увидим реакцию Даниила. Даниил испугался того, что ему открылось, или того, кто ему открылся, точнее. Мы скоро поймем, почему. Дело в том, что завеса духовного мира как будто приподнимается, и мы можем заглянуть за эту завесу. И мы с вами не видим ничего такого, что удовлетворило бы любопытство праздного наблюдателя. Ну, иными словами, у нас не получится просто посмотреть, так быстренько заглянуть и уйти, ну, просто удовлетворив некое свое любопытство или свою любознательность. Таким образом, вот этот взгляд в духовный мир, который нам открывается, это не для того просто, чтобы удовлетворить наше любопытство или даже нашу жажду познания. Здесь есть немало того, что укрепит верующего человека в смирении, укрепит верующего человека в послушании и также укрепит верующего человека в любви к Богу. То, что увидел Даниил, стало для него по-настоящему отрезвляющим. Я понимаю, что в конце жизни у Даниила снова были непростые времена. Смотрите, царь Персии Кир издает указ, который разрешает евреям возвращаться в свою землю, но через 3 года после выхода этого указа очень мало иудеев на самом деле воспользовались этой возможностью. И для Даниила это, в общем, было шоком, было потрясением. Я полагаю, что Даниил надеялся на возвращение иудеев. А возвращения не было. И у Даниила были свои мысли, свои соображения. Бог отвечает на его молитву, и Бог действительно помогает Даниилу восстановить фокус своего восприятия. И это, кстати, отрезвляюще не только Даниила, но и для нас с вами. Мы как будто заглядываем в духовные сферы. Мы видим, среди прочего, что события на земле соотносятся с событиями в тех самых духовных сферах. Среди прочего, мы знакомимся с ангелами, как добрыми, так и злыми. Мы читаем здесь о царстве сатаны, о том самом, о котором сегодня так много говорят и зачастую говорят глупости. Мы увидим также иерархию ангелов и иерархию бесов. Мы увидим, что они расположены иерархично по отношению друг к другу. И, кстати, апостол Павел это отлично осознает. Именно об этом он говорит, например, в послании к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». И дальше смотрите. «Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли? Все им и для него создано». Если бы речь шла только о земном, нам бы проще было это понимать. Однако он говорит и о небесном. И многие христианские толкователи приходят к тому, что среди ангелов есть чины, есть ранги. Престолы ли – это высший чин. Дальше господство ли. Дальше начальство ли. И, наконец, власти ли. Мы понимаем, что речь здесь идет не только о земных престолах, но речь также идет и о невидимом творении, а о том творении, которое существует, но которое мы не видим своими земными глазами. Еще пару веков назад некоторые материалисты смеялись над идеей невидимого творения. Однако сегодня физики, ученые изучают немало того, что мы на самом деле не можем увидеть. И мы с вами тоже будем читать о невидимом творении, мы будем читать о престолах, это, я полагаю, архангелы, такие как Михаил и Гавриил и другие особые посланники небесные. Мы также будем читать о том, что ангелы есть и над отдельными областями. Мы будем читать также об обычных ангелах, если хотите, ангелах-хранителях. И с другой стороны, мы также снова увидим, что некоторые ангелы отпали от Бога, присоединились к сатане. Они включились в сатанинское войско. И об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Апостол Павел говорит здесь не о противостоянии физическим, земным властям, какими бы они ни были. Он говорит о брани, которая не против плоти и крови. Он говорит о противостоянии различным чинам или различным рангам, различным уровням бесов, служителей сатаны. Да, у сатаны его бесы тоже выстроены по рангу. И, как мы можем заключить, у сатаны есть служители, господствующие над некоторыми народами, над определенными регионами, над определенными странами. Есть бесы, которые занимаются делами сатаны в этом мире. Да, пожалуй, темный бизнес сатаны не сравнится ни с чем, что мы можем в этом мире увидеть. Есть, кстати, и бесы, которые занимаются религией. Я полагаю, что религиозный отдел – это, пожалуй, крупнейший отдел в адской канцелярии. Получается, что ангелы и бесы ведут постоянную войну за разум и душу человека. И, живя в этом мире, мы ощущаем эту войну на себе. ну или, по крайней мере, мы ощущаем ее последствия. Итак, прежде всего, нам сообщается время и место видения, явленного Даниилу. Мы читаем о том, как Даниил готовился это видение получить. Читаем книгу пророка Даниила, 10 глава, 1 стих. «В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение». Итак, это третий год Кира, 534 год до Рождества Христова, через 4 года после видения о 70 седьминах. Даниил к этому времени уже вовсе отошел от государственных дел. Середину стиха, кстати, можно переводить и так. «И истинно было это откровение, но время было далеким» или «но время было долгим». Это вместе с стихом 14, который мы с вами сегодня уже читали, указывает на то, что пророчество исполнится в далеком будущем, а не сразу. И Даниил понял это видение. Оно стало явным для него. Читаем 2 и 3 стихи. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». Что же здесь происходит? Даниил постится 3 недели или 21 день. Он ничего не ест, он не умощается, говоря современным языком, он не моется. Так что же побудило Даниила к этому действию? Почему он решил поститься? Я уже сегодня начал об этом разговор, но хочу к нему вернуться. Помните, что в первый год своего царствования Кир издал указ, позволявший иудеям вернуться в Палестину. И Даниил очень ожидал этого события, Даниил ожидал этого возвращения, ну, потому что ему было открыто через чтение Иеремии, что 70 лет плена подходит к концу. И вот прошло 2 года с выпуска этого указа, и очень мало кто из иудеев вернулся в свою землю. Возвращение потребовало определенного времени. Даниил был тогда уже в преклонных летах. Ему было за 90. Представьте себе пророка в преклонных летах, который не участвует в государственной жизни и которому на самом деле не по себе, у которого тоже возникают определенные вопросы, потому что надежды его не оправдываются. И вот он посвящает себя Божьему делу. Он постится 21 день, потому что не получает сразу ответ на свою молитву. У Даниила остается то, что ему непонятно, и он хочет, чтобы Бог ему открыл это. Читаем дальше 4 стих. «А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что указывается и место, и время. Река Тигр, ну и время, смотрите, 1-й месяц, это месяц Нисан по еврейскому календарю, и это 24-й день 1-го месяца, 24-й день месяца Нисана. И Даниилу открывается прежде всего видение прославленного Христа. Я думаю, что Даниил видел преображение Христа раньше, чем видели его Моисей и Илия. Помните, мы с вами читали про гору преображения, мы читали о том, что Моисей представлял тогда закон, Илия представлял тогда пророков, но а Даниилу это видение открылось еще раньше. Он представляет особый народ, особых людей, тех иудеев, которые находятся в плену. Почему я так уверен, что Даниилу явилось именно видение Иисуса Христа во славе? Давайте разбираться. Читаем 5 и 6 стихи. «И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глас речей его, как голос множества людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Заметьте, пожалуйста, что перед нами новый способ откровения. Даниил видит не истукан и не зверей, как это было раньше. Даниил видит совершенно конкретного человека. Что же это за человек? Знаете, многие весьма известные и очень хорошие толкователи не решаются точно ответить на этот вопрос. Они говорят просто, что это был некий небесный вестник. Да, конечно, можно сделать такое обобщение, и это обобщение будет правильным. Однако вопрос, насколько это обобщение уместно. Я убежден, что мы имеем все основания говорить более точно. Мы считаем, что это был именно Господь наш Иисус Христос. Во время своего земного служения Иисус неоднократно рассказывал притчи, которые начинались со слов «один человек». Ну и вот здесь тоже есть один человек, и его на самом деле очень легко идентифицировать. Он действительно похож по своему виду на Сына Божьего Иисуса Христа. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Ведь в Ветхом Завете уже были ситуации, когда людям открывался Иисус Христос. И это был Иисус Христос до своего воплощения. Мы видели это, например, в книге «Бытие». Однако уникальность видения Даниила состоит в том, что Иисус открылся ему уже прославленный. Тот вид, который Иисус имел после своего земного служения, после своей смерти и после своего воскресения. Откуда мы это знаем? Да хотя бы из сравнения пророчества 10 главы Даниила и того, что пишет апостол Иоанн в Откровении Иоанна Богослова, 1 глава, 12 и следующие стихи. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Да, это видение Иисуса Христа. И в случае апостола Иоанна, и в случае пророка Даниила. Даниил увидел Христа именно прославленного. Именно тогда, когда Христос стал и первосвященником, и ходатаем, и судьей, и пастыреначальником. Потому что ведь Израиль не случайно называется его овцами. Моисей и Илья присутствовали при преображении Христа, но Даниила на горе преображения не было. Почему? Да потому что он уже видел преображение. И вот это как раз здесь и описывается. Обратите внимание, какое действие это имело на Даниила. Это гораздо больше, чем могло быть при встрече с обычными ангелами. Он уже видел ангелов, вы помните, что Гавриил с ним общался. Но обратите, пожалуйста, внимание на реакцию Даниила. 7 стих. «И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться». Получается, что рядом с Даниилом в тот момент были другие люди. Но только ему одному было это видение. И очевидно, что только Дух Святой может указывать людям на Христа. Именно это Он и делает здесь, именно это Он и делает сегодня также. Помните, как Христос говорил, что Дух Святой прославит Его и покажет или явит людям? Помните также, что подобный опыт был и у апостола Павла, Савла из Тарса, на пути в Дамаск. Вы помните, что его призвал Христос? Христос говорит: «Савл, Савл, что ты меня гонишь?» И дальше Савл спрашивает: «Кто ты?» «Я Христос, которого ты гонишь». Савл задает следующий вопрос: «Что повелишь мне делать?» И Господь дает Савлу поручение. Обратите, пожалуйста, внимание, что Павел или Савл ведь тоже видел прославленного Христа. Он видел, а другие нет. И эту историю, хотя несколько по-разному, мы читаем в «Деяниях апостолов» трижды. И вот, возвращаясь к книге пророка Даниила, другие убежали, он остался. И, кстати, это правильно, потому что видение это было именно для него предназначено. Читаем 8 стих. «И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости». Даниил остался один. И на самом деле это замечательное переживание человека Божьего. Каждый Божий человек порою хочет, чтобы его оставили одного. Да, в данном случае ведь Даниил остался один, потому что все разбежались. Его буквально оставили одного. И ему это было необходимо в тот момент. Кстати, в Священном Писании описывается немало ситуаций, когда именно в одиночестве человек получает особое Божие откровение. Помните, как Авраам вышел из Ура Халдейского, и в жизни своей ему неоднократно доводилось оставаться наедине с Богом. Помните Моисея, который был наедине с Богом в пустыне, и именно тогда и там, в этой пустыне, явился ему Бог, Яхве, в горящем кусте. Помните, как Бог укрепил Илью, тоже в пустыне, и ведь Илья тоже был тогда один, или, точнее, наедине с Богом. Помните, как Бог укреплял Иеремию, тоже в одиночестве, когда люди были настроены против него. Помните, что Иоанн Креститель был в пустыне наедине с Богом. Помните, что Спаситель, Бог и человек Иисус Христос, уединялся, чтобы молиться. Да и апостол Павел зачастую оказывался один, и именно тогда ему являлся Бог. Ну и, наконец, апостол Иоанн был в ссылке, фактически в заключении, на острове Патмос. И Бог тоже был с ним. Иоанн оказался наедине с Богом. Мы с вами сегодня зачастую стремимся быть вместе. Мы хотим, чтобы нас окружали люди. И даже когда хочется пообщаться с Богом, мы стремимся устроить большое молитвенное собрание. И во многих случаях это действительно тоже хорошо. Как хорошо и приятно жить братьям и сестрам вместе. Однако порою нам нужно уединиться с Богом. Для этого бывает необходимо остаться одному. Потому что именно тогда Бог обращается к нам особым образом. Когда мы наедине, тогда Бог действует через эту слабую и хрупкую глину, из которой мы сделаны. И Он меняет нас и работает через нас. Вместо того, чтобы искать ненужное общение с сомнительными компаниями, есть смысл искать общение с Богом в уединении. Да, друзья, остаться наедине с Богом порой бывает неудобно, даже страшно, потому что никогда не знаешь, что Он тебе покажет, никогда не знаешь, в чем Он тебя обличит, никогда не знаешь, в чем Он тебя наставит. Иаков в свое время пытался этого избежать, но Бог боролся с ним и, скажем так, сломал ему ногу, чтобы достучаться до этого человека. И вот Даниил находится наедине с Господом Иисусом Христом. Бог дал Даниилу видение, и Даниил говорит, что не осталось в нем силы. И многим из нас тоже нужно такое переживание уединения с Богом. Порой действительно будет ощущение, что Бог тебя перекопал, что Бог тебя буквально перерыл. И это необходимо для того, чтобы в жизни нашей началось изменение. Читаем дальше 9 стих. и услышал я глас слов его. И как только услышал глас слов его, в оцепенении пал на лицо мое и лежал лицом к земле». Даниил, очевидно, погрузился в некое недвижное или недвижимое состояние, возможно, даже и бессознательное состояние. В любом случае, как мы читаем здесь, это состояние оцепенения. Я не знаю, сколько времени он пробыл в таком состоянии, но в конце концов Господь Иисус отошел от него. И после этого пришел ангел, чтобы служить ему. Читаем 10 стих. «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих». Об этом ангеле, о его служении и о том, что он откроет Даниилу, мы с вами прочитаем в следующий раз. Мы увидим невероятное откровение духовного мира, того самого, о котором мы так мало знаем. Мы увидим также, насколько этот духовный мир связан с миром земным, с миром материальным. Об этом мы поговорим в следующий раз. Я хочу только предостеречь вот о чем. Перед нами сейчас, пожалуй, величайшие главы, свидетельствующие о духовном мире, о его устройстве, о его иерархии, о его воздействии на дела земные. И давайте делать одну вещь и не делать другую. Давайте внимательно читать, изучать и принимать Священное Писание. И, с другой стороны, давайте не будем домысливать относительно этого духовного мира то, чего в Священном Писании не сказано. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.